Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Пчелы», аяты 96-97.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно. А тем, которые терпеливо сносили лишения, мы непременно воздадим награды, превосходящие то, что они содеяли. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте. Вы смотрите прямой эфир русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии из Тегерана показывают 16 часов 31 минуту. Мы начинаем информационный выпуск, и вначале его краткая сводка. Амир Абдуллахиан обсудил с главой МИДа Ирака обстрел города Заху. Расширение сотрудничества между Ираном и Россией в области ICT. Глава Центрального банка Ирана объявил о постепенном исключении доллара из зарубежных операций. Джигарян заявил, опыт Ирана по обходу санкций может быть поучителен для Российской Федерации. Признание американским военным чиновникам превосходства Ирана в воздухе в регионе. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Министр иностранных дел Ирана, осудив обстрел города Заху, подчеркнул твердую поддержку Исламской Республики Иран стабильности и безопасности Ирака. Хусейн Амир Абдуллахиан в телефонном разговоре с главой МИДа Ирака осудил обстрел города Заху в провинции Дахук на севере иракского Курдистана, где находилась группа невинных людей, в том числе женщины, дети и семьи, которые были в курортной зоне для развлечения на природе. Он выразил сочувствие семьям погибших, правительству и народу Ирака. Амир Абдуллахиан также проинформировал министра иностранных дел Ирака о принятых решениях и мнениях лидеров трех стран-гарантов, участвовавших в саммите астанинского формата в Тегеране, особенно об акценте на использовании мирных методов для решения проблем в приграничных районах. Глава МИДа Ирака Фуад Хусейн, в свою очередь высоко оценив сочувствие и соболезнования правительства и народа Ирана, назвал обстрел курортной зоны в Заху нарушением территориальной целостности и суверенитета Ирака. Он также оценил неправильное присутствие террористической группировки в этой зоне. Рабочая партия турецкого Курдистана, РПК, отвергнув заявление власти Анкары о том, что эта террористическая группировка атаковала туристический центр в провинции Дахук в Ираке, заявила, что их силы в этом районе отсутствуют. Иракские новостные источники сообщили в среду, что турецкая артиллерия обстреляла курортную зону в иракском Курдистане, в результате чего несколько туристов были убиты и ранены. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал причиной этой атаки РПК. РПК объявила, что холмы и высоты вокруг целевой туристической зоны оккупированы турецкой армией. По сведениям РПК Турции, в этом районе присутствуют пограничные силы федерального правительства и различные силы из иракского Курдистана, и никаких сил рабочей партии Курдистана там нет. Власти Ирака возложили на Турцию ответственность за нападение на центр отдыха и туризма города Заху в провинции Дахук и осудили эту акцию. Выражение гнева и протест иракского народа против турецкого нападения продолжается, и они требуют решительного решения от Багдада, подчеркивая, что ответственность за это нападение лежит на Турции. Министр связи и информационных технологий Ирана отметил, с подписанием документа о сотрудничестве между Ираном и Российской Федерацией будут развиваться двустороннее сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий. После переговоров и консультации со своим российским коллегой он отметил, отныне иранские инновационные компании будут активно присутствовать на российском рынке. Зарипур добавил, что в ходе переговоров с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России было подписано 4 документа о сотрудничестве между иранскими и российскими компаниями, а также один документ между двумя министерствами. Министр связи и информационных технологий Ирана подчеркнул, что создание рынка для иранской продукции и оборудования в области связи и информационных технологий является одной из важных стратегий Министерства связи, которую серьезно преследуют. Крупные иранские компании в сфере информационно-коммуникационных технологий будут экспортировать свои наукоемкие продукты телекоммуникационной, цифровой и программной индустрии в Россию и Евразию. 36 крупных иранских и российских компаний провели несколько раундов прямых встреч в Москве и обсудили пути развития сотрудничества и обмена опытом в сфере ICT. В ходе переговоров с глазу на глаз между компаниями двух стран было подписано несколько документов о сотрудничестве в области экспорта иранской технологической продукции в Россию, в том числе в области телекоммуникаций, программного обеспечения, оборудования и цифровой индустрии. До момента выхода западных компаний из России отныне качественная иранская продукция будет занимать место европейских и американских образцов на российском рынке. Глава Центрального банка Ирана заявил, предоставлена подходящая площадка для проведения коммерческих операций между Ираном и Российской Федерацией в национальных валютах. Таким образом, доллар будет постепенно выводиться из экономических обменов двух стран. Али Салех Абади объяснил меры в области управления валютным рынком, контроля за денежной базой и ликвидностью и постепенного исключения доллара из зарубежных операций и добавил. Объем операций между Ираном и Россией составляет около 4 миллиардов долларов, и эти операции могут быть сделаны в национальных валютах двух стран. Он заявил, что между Ираном и Россией был принят меморандум о взаимопонимании по использованию нацивалют двух стран в розничных операциях, добавил. В других валютно-банковских сферах разработан конкретный график, который будет объявлен постепенно. Салех Абади, касаясь акцента верховного лидера революции на встрече с президентом России, сказал, «Аятулла Хаменеи призвал к постепенному устранению доллара из экономических взаимоотношений двух стран. Владимир Путин также сделал акцент на принятии необходимых мер для реализации этой цели». Он, назвав одновременное введение обмена реал-рубль с визитом президента России в Иран результатом комплексной работы специалистов Центрального банка за последние 3 месяца, и добавил, платформа для использования национальной валюты в экономических взаимодействиях между Ираном и Россией готова. И это не будет ограничиваться только Россией. Торговцы и коммерсанты смогут использовать эту валюту для своих деловых расчетов во всех странах Центральной Азии, где используется рубль. Генеральный директор Национальной газовой компании Ирана отметил, что в последние дни с «Газпромом» был подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым будет развиваться сотрудничество Ирана и с Россией в сфере торговли газом. Маджид Чигани добавил, сотрудничество Ирана с «Газпромом» находилось в области обмена газа с соседними странами, то есть СВОП, а также сотрудничество с ними в этом секторе, объем которого еще не определен. Но с подписанием этого меморандума эта важная работа будет проделана в ближайшее время и в ближайшее будущее. Одной из важнейших целей подписания меморандума о сотрудничестве с «Газпромом» он назвал развитие торговли газом с соседними странами и пояснил, сотрудничество по строительству газопроводов и желаемые планы в этой области с соседними странами будут основываться на достигнутом соглашении с участием «Газпрома». Генеральный директор Иранской национальной газовой компании заявил, что участие в проектах СПГ является одним из направлений сотрудничества, в котором Россия выразила желание принять участие, и уточнил, соседние страны являются приоритетом для реализации упомянутых проектов и в связи с этим начаты переговоры с ними. Посол Российской Федерации в Тегеране заявил, что опыт Ирана по обходу санкций может быть поучителен и востребован в Российской Федерации. Леван Джигарян, заявив, что консультации с иранскими партнерами ведутся уже длительное время, отметил, что иранцы, как сами утверждают, стали профессионалами в обходе незаконных рестрикций со стороны Запада. Он далее добавил, что его страна ведет переговоры с Ираном об обходе санкций. Ранее Кремль объявил, что у России и Ирана есть возможность сотрудничать, чтобы минимизировать влияние санкций. В Москве также отметили, что дорожат отношения с Тегераном, и президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения. Новый командующий ВВС командного центра ЦЕНКОМ армии США признал, что Иран добился превосходства в воздухе в регионе Западной Азии. Алексус Гринкевич заявил в беседе с журналистами, хотя американские истребители по-прежнему превосходят в небе Западной Азии, но они не в состоянии остановить Иран. Он добавил, Иран адаптировал свою тактику, полагаясь на свои беспилотники, и добился значительного прогресса. Гринкевич также упомянул нейтрализацию угрозы иранских беспилотников и восстановление полного превосходства в воздухе в Западной Азии как одной из своих важных целей в качестве нового командующего ВВС США в регионе. Американский командующий выразил обеспокоенность влиянием России и Китая в регионе как двух экономических военных сверхдержав и добавил, Америка сейчас сосредоточена на противодействии влиянию этих двух стран на Ближнем Востоке. Гринкевич сделал акцент на сохранении регионального сотрудничества, чтобы предотвратить влияние России и Китая в Западной Азии. По мнению американских официальных лиц и экспертов, беспилотники Ирана являются одними из самых совершенных беспилотников в мире. Британские военные совершили военные преступления, убили десятки мирных людей в Афганистане. Были опубликованы десятки отчетов, раскрывающих скандалы и убийства, совершенные другими военнослужащими НАТО, в том числе американскими и австралийскими. Всего с 2001 года по 2022 год было убито 46 тысяч мирных жителей Афганистана.
В разоблачительном отчете BBC сообщается, что британский спецназ SAS незаконно убил 54 мирных афганца в провинции Гельмент с 2010 по 2011 годы. В отчете показано, что высокопоставленные британские офицеры, в том числе глава спецназа, знали о преступлениях, но не сообщили о них военной полиции.
Afghanistan had been the best backyard of the West during past decades. They committed any war crimes they could and violated every rule. Our country was used as the best scene of examining arms and training armies. All NATO forces, including Britons, were largely involved in scandals. This as they were not being held accountable by any courts. I hope BBC's new report is not a media game only, and it will be followed by a judicial process.
Жертвы 20-летней войны афганские защитники требуют компенсации и ответственности за понесенные потери.
There are a lot of helpless women and children in Afghanistan whose lives were devastated as a result of the US and allies' war crimes in our country. Some have lost their fathers and some their breadwinners. Today, they are left on the streets without food or shelter. We urge the UN and those institutions who claim to be the human rights champions to hold the international criminal accountable and help suffering families with compensation.
Ранее были опубликованы десятки отчетов, раскрывающих скандалы и убийства, совершенные другими военнослужащими НАТО, в том числе американцами и австралийцами. Всего с 2001 по 2021 год было убито более 46 тысяч мирных афганцев. Афганцы возмущены двумя десятилетиями разрушений НАТО в их стране. Они также призывают к справедливости для сотен мирных жителей, которые были убиты силами возглавляемой США коалиции за время их присутствия в Афганистане.
Министр обороны Британии заявил, что его страна направит в Украину большое количество артиллерийского вооружения и более 1600 противотанковых средств для защиты Украины. Вместе с нашими международными партнерами мы предоставим Украине инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина, говорится в заявлении Олиса, которое приводит агентство Reuters. Великобритания отправит на Украину 1600 противотанковых средств, десятки артиллерийских орудий, противобатарейной радиолокационной системы, сотни беспилотников и более 50 тысяч единиц боеприпасов, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес на пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. 30 июня в канцелярии Бориса Джонсона анонсировали помощь Украине в размере 1 миллиарда 200 миллионов тысяч долларов. Ей обещали беспилотники, системы ПВО и радиоэлектронное оборудование. Великобритания уже оказала Украине помощь на сумму 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Она поставила в страну 7 тысяч единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронемашин. Также страна занимается обучением украинских военнослужащих. Россия неоднократно критиковала Запад за отправку Украине оружия на миллиарды долларов, подчеркивая, что это действие усиливает напряженность и продлевает конфликт. Спикер Американской палаты представителей пригрозила госсекретарю этой страны относительно его позиции в отношении России. Нэнси Пелоси предупредила в телефонном разговоре Энтони Блинкена, что если правительство не использует свои исполнительные полномочия, чтобы объявить Россию государственным спонсором терроризма, тогда она добьется этого признания через своих коллег. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы гостерадио Исламской Республики Иран. Министры иностранных дел Ирана и России подчеркнули нелегитимность произвольных санкций Запада. 24 июня глава Исламской Республики Иран Хусейн Амир Абдуллахиан после встречи с Сергеем Лавровым в Тегеране написал в Твиттере: «У нас были содержательные переговоры с господином Лавровым, обсуждались региональные и международные события. Обе стороны подчеркнули нелегитимность произвольных и экстерриториальных санкций Запада», – добавил он. «Мы договорились при этом активизировать совместные усилия для ускорения полной реализации достигнутой между нами договоренности».
سفر آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه کشور فدراسیون روسیه
Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Иран проходил в условиях, когда обе страны находились под санкциями со стороны Запада. Одна из-за ядерной проблемы, другая из-за конфликта в Украине. Эти санкции привели к еще большему сближению двух стран. Конечно, сближение уже началось, и результат этой поездки закрепил данное сближение, например, поездка трех президентов стран Центральной Азии в Иран, президентов Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, показывает, что Россия фактически открывает двери Центральной Азии перед Ираном. Москва открыла и фактически предоставила свой частный рынок Ирану, чтобы он мог использовать экономические дивиденды этого региона и отношения, которые можно из этого вынести. Или, например, поддержка России членства Ирана в Евразийском экономическом союзе, который является крупным экономическим альянсом, и решительная поддержка Москвы членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества. Это другие случаи сближения между Ираном и Россией, о которых можно упомянуть. Шанхайская организация сотрудничество с участием Китая, России и Индии обладает потенциалом укрепления международной безопасности, который наша страна может использовать для снижения санкционного давления на себя. Другими случаями, которые я могу привести в качестве примера такого сближения, был союз между Россией и Ираном в сирийской войне. Что ж, вместе они сумели поддержать сирийский режим Башара Асада, поддержать его власть и сохранить Башара Асада у власти. По этой причине мы видим, что Иран в вопросе войны в Украине, фактически в случае с резолюцией, которая должна была быть принята против России в Генеральной Ассамблее ООН, воздержался и фактически занял нейтральную позицию. И последнее, что я могу сказать, сказать о сближении России и Ирана, это то, что Россия поддержала присутствие Ирана на переговорах по Нагорному Карабаху, то есть по урегулированию конфликта, который проходит в формате 3+3. То есть присутствие Ирана решает, кто фактически станет получателем поддержки для разрешения этой проблемы. Это показывает, что этих двух государств имеются прочные отношения, которые Россия согласилась присутствовать как страна в этом вопросе. На мой взгляд, визит господина Лаврова в Иран имел посыл к тому, что даже если СФПД прекратит свое действие или не будет возрожден, отношения между двумя странами будут теплее, чем в прошлом. То есть дружба продолжится. Поэтому стратегические отношения — это очень сложный и обширный связи. И это значит, что два государства должны быть едины в любой сфере. Но стратегические отношения можно видеть и в ряде других вопросов, например, в сирийской войне. Можно сказать, что между двумя странами сформировался некий союз. Но, на мой взгляд, это не тот случай, когда две страны имеют стратегические отношения на любой арене.
8 лет священной обороны народа Ирана от агрессии режима Саддама Хусейна полны героизма и самоотверженности. После победы Исламской революции Иран находился в стадии укрепления и консолидации недавно созданной Исламской республики Иран после краха режима Шаха и столкнулся с контрреволюционным заговором внутри страны и противниками Исламской революции за рубежом и во главе США. Поэтому Иран не был готов к противостоянию иракской агрессии армии баасистов. Только сопротивление народных сил, которые поддерживали вооруженные силы и армию, а также силы полиции и жандармерии, препятствовали продвижению армии Саддама вглубь Ирана.
В сегодняшней программе мы рассмотрим 10 самых главных побед вооруженных сил Ирана в годы священной обороны. Номер 10. Операция «Коман-99». Первая решительная реакция иранских вооруженных сил на вторжение баасистской армии Ирака всего через день после начала войны. Налет более 140 фантомов на территорию противника и уничтожение более 55% состава ВВС Ирака за один день. Решающая победа Ирана в этой операции сыграла важную роль в замедлении наступления сил противников. Сил, которые теперь потеряли большую часть поддержки с воздуха. Номер 9. Операция «Вальфадж-10». Последний крупномасштабный конфликт между силами двух сторон направлен на изменение баланса сил в направлении возможного мирного соглашения. Ее цель – освобождение иранского города Наусад и захват Халабче, Баяре и Тавайле. Результат – замечательная победа иранских войск и освобождение более 1200 квадратных километров территории противника. Победа Ирана настолько разозлила Саддама, что он отдал приказ, приведший к крупнейшей химической катастрофе в истории Ближнего Востока. Номер 8. Операция «Мерс». Внезапная атака террористов Мунафигин, спонсируемых противником через неделю после официального окончания войны. Недостаточная боеготовность частей обороны, не ожидавших нападений, и огромное желание террористов проникнуть вглубь страны и дойти до крупных городов. Уникальное сопротивление защитников нашей родины, сага вертолетного десанта и застревание мунафиков в проливе Чахар-Забар. Итог – настоящий ад для предателей. Номер 7. Операция Кербела-1. Стратегический конец мобильной обороны Саддам. Мехран был оккупирован в третий раз, и противник объявил, что будет держать Мехран под своим контролем до освобождения острова Фал. Решительная и быстрая операция – неожиданность врага. Освобождение Мехрана всего через 45 дней после его оккупации и пленение высокопоставленных офицеров и командиров иракской армии. Удар был настолько ошеломительным, что баасисты могли только молчать. Номер 6. Операция Тарик-аль-Кодс. Умная операция иранской армии и корпуса стражей по освобождению Бостана. Ключ к будущим великим победам и первому обширному и успешному сотрудничеству двух видов вооруженных сил страны. Нашей страны было возвращено более 300 квадратных километров. Сообщение сил противника на севере и юге Хузистана было перерезано. Был обеспечен выход на Хур-аль-Азим и последующие крупные операции. Эта победа была настолько важна, что и дали название «Фатхоль-Футух» – «Победа побед». Номер 5. Операция «Морварид» или «Жемчуг». Умная и точная кампания ВМС Ирана против военно-морских сил Ирака. Уничтожение иракских фрегатов и катеров – паралич
иракского флота до конца войны, прерывание маршрута экспорта нефти противника, полное доминирование Ирана над водами Персидского залива. Война на море закончилась 28 ноября 1980 года. Сияющий день катера «Пейкан». Номер 4. Операция «Кербела-5». Тяжелая кровавая победа Ирана сразу после крупного провала операции «Кербела-4». Прохождение иранцами многоуровневой обороны иракской армии, круглосуточные бои под сильнейшим артиллерийским обстрелом, скопление многотысячных воинских частей противника на ограниченном секторе Шаламше, непрекращающиеся химические бомбардировки и, наконец, прибытие войск Ирана на восток города Басра. Именно после этой победы в этой операции Совет Безопасности был вынужден впервые принять резолюцию, относительно совместимую с иранской точкой зрения. Номер 3. Операция «Фатхаль-Мубин». Освобождение более 2400 квадратных километров равнины Хузистана стало результатом одной из самых крупных и успешных операций в истории священной обороны. С победой в операции «Фатхаль-Мубин» крупные города Хузистана были выведены из-под досягаемости вражеской артиллерии. Большая часть оккупированных территорий была отбита противником, и все войска Ирана были направлены на освобождение Хорам-Шахра. Номер 2. Операция «Валь-Фаджр-8». Чудо иранских воинов. Ночной переход тысяч водолазов из ревущих вод реки Арванд и покорение полуострова Фав. В ходе этой операции иранскими войсками было захвачено более 700 квадратных километров территории противника и полностью перерезано сообщение Ирака с Персидским заливом. Международные аналитики не могли в это поверить. Стиль иранской военной кампании, их внезапная победа, сопротивление контрнатиску иракской армии и объекты, которые немедленно построили в регионе. Ничто об этой операции не казалось правдоподобным. Номер 1. Операция в сторону Бейт-уль-Мукаддаса. Операция с блестящими результатами. Самый крупный козырь сумасшедшего диктатора был выбит из его руки. Были отвоеваны тысячи квадратных километров оккупированной территории страны, уничтожено несколько бригад и дивизий иракской армии, взято в плен 19 тысяч оккупантов. Третья Хордада, или 25 июня, было весной свободы.
Для тех, кто только что присоединился, я повторю заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Амир Абдуллахиан обсудил с главой МИДа Ирака обстрел города Заху. Расширение сотрудничества между Ираном и Российской Федерацией в области ICT. Глава Центрального банка Ирана объявил о постепенном исключении доллара из зарубежных операций. Джагарян заявил, что опыт Ирана по обходу санкций может быть поучителен для России. Признание американским военным чиновникам превосходства Ирана в воздухе в регионе. С текстом этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу parstoday.com/ru. Ну и в завершении нашего эфира я приведу буквально несколько слов касательно ситуации с COVID-19. В Иране, так, к сожалению, за последние сутки 31 человек скончался, 7851 человек был инфицирован, из которых 1164 были госпитализированы. Мы вам тоже желаем не болеть, берегите себя и своих близких, чистого неба вам над головой и до следующей встречи в эфире.
Иран – волшебная страна.
Дорогие радиослушатели, примите наш дружеский привет в эфире радиожурнала «Иран – волшебная страна». Как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы ознакомились с провинцией Керман и отметили, что административный центр провинции Керман в историческом плане считается одним из пяти древнейших городов Ирана. Сегодня мы поглубже ознакомимся с городом Керман, его туристическими и историческими достопримечательностями. Оставайтесь с нами. В исторических и географических документах встречаются разные варианты названия Керман: Кармания, Кермания, Жермания, Кариман, Кармани и Кермани. Некоторые географы также называют этот город по его старому названию Гувашир или Бардашир. Об этимологическом происхождении этих двух слов говорится, что Гувашир сначала был Куре-Ардашир, то есть деревушка или город Ардашира. Как известно, Керман за свою историю пережил немало горьких событий, в том числе опустошительное нашествие разных племен. Город Керман на некоторых отрезках времени служил столицей Ирана. Будучи единственной столицей в период правления каракитайцев 1222 по 1303 года нашей эры, Керман вместе с несколькими другими городами был столицей государств буидов, музафаридов и зендов. Шахи династии Сафавидов в 1509 году добавили Керман в свои владения, а в 1596 году Генджалихан от имени шаха Аббаса I правил этим городом. Благодаря его умной политике Керман на некоторое время процветал и обрел спокойствие. С упадком правления сафавидов афганцы в отместку за мужественное и стойкое сопротивление жителей потопили в крови весь город. Надиршах Афшар в 1747 году добрался до Кермана и в отместку за убийство его сына Реза Кули Мирза приказал вырезать ни в чем не повинных жителей Кермана. В 1794 году город, как последний оплот династии зендов, был осажден войсками основателя династии каджаридов Ага Мухаммадхана. После полугодовой осады город подвергся разграблению, а жители – жестоким репрессиям и издевательствам. Большинство населения было перебито, 20 тысяч мужчин ослеплено. Многострадальный город Керман на протяжении долгих лет не испытывал спокойствия. Современный Керман считается одним из больших городов страны и занимает особое социально-культурное и экономическое значение. Друзья, после беглого знакомства с географическим положением и историей Кермана, мы хотим ознакомить вас с ценными достопримечательностями этого исторически значимого города. При гулянии по городу первым привлекает внимание любого приезжего рынок Растабазар. Это старинный рынок с разными торговыми рядами. Это самый протяженный рынок в стране. Каждая часть рынка Кермана была построена при власти одного из правителей, и ввиду некоторых своих характерных черт он считается самым уникальным и пользуется мировой славой. Протяженность рынка составляет примерно 3 километра. Поскольку разные части рынка относятся к разным историческим периодам, он представляет полноценное зеркало архитектуры разных эпох истории иранской культуры. Растабазар простирается между площадями Арк и Муштакия. Это один из главнейших исторических и торговых центров Кермании. В нем расположено более 60% исторических памятников города. Большой рынок Кермана состоит из более мелких рынков, таких как базар Генджалихан, базар Эхтияри, ювелирный базар Кейсария, базары медников, сапожников, ремесленников, войлочных изделий, кузнецов, базар Азиз, базар бакалейных товаров, базар Гадамга, в персидском переводе отпечатки ноги святых пророков, имамов и так далее, базар Каламахмуд. Из других отделов большого рынка Кермана – четырехсторонняя площадка, связывающая его с побочными базарами. Площадка Генджалихана на перекрестке двух торговых рядов рынка в прошлом считалась одной из самых оживленных торговых точек в городе Керман. На каждом из рынков Кермана существует мечеть и баня. Здесь можно выделить траурное сефе – это возвышенное место, где летом проводят траурные обряды – мечеть Вакиль, мечеть Генджалихана, мечеть с колоннады Чехель-Сутун, буквально сорококолонная. Каждое здание носит название рынка, где оно находится, а с точки зрения формы несет в себе оттенок архитектурных стилей различных отрезков истории Ирана. Возле рынка Керман находится комплекс Генджалихана, который считается исторической достопримечательностью города. В его состав входят площадь, караван-сарай, мечеть, монетный двор, крытое водохранилище и баня. Комплекс Хан был построен в 1598 по 1620 года во время экономического процветания при Сафевидах по приказу тогдашнего правителя города Генджалихана. Этот комплекс до сегодняшнего дня сохранился в центре города и считается сокровищницей великолепных памятников эпохи Сафевидов. В строительстве этих памятников участвовали такие художники, как архитектор Султан Мухаммад Езди и известный каллиграф Алиреза Аббаси. В этом комплексе основная площадь была местом скопления народа для проведения траурных и праздничных церемоний и тому подобное. Площадь занимает 200 квадратных метров. На трех сторонах расположены красивые крытые рынки, а на другой стороне торговые палаты. Монетный двор находится на северной стороне площади, баня на южной, караван-сарай, медресе и мечеть на восточной. Крытое водохранилище находится на западной стороне площади и две красивые площадки на северо-западной и юго-западной. Восточные ворота площади Генджалихана открываются на большой рынок. Напротив него находится баня Генджалихана, известная как Хамам-э-хан, баня хана. Эта баня, работавшая еще полвека, считается одной из самых красивых и старых бань в стране. Баня была построена в конце 17 века по приказу Генджалихана, а ныне используется как музей антропологии и считается самым популярным туристическим местом в городе Керман. Реставрация бани Генджалихана началась в 1968 году, а после внесения необходимых изменений она превратилась в антропологический музей Генджалихана и, занимая площадь около 1000 квадратных метров, отображает уникальную атмосферу. Это здание представляет собой умелое сочетание архитектурного изящества, различных стройматериалов и отличного использования общественного пространства. Освещение помещений бани интереснейшим образом обеспечивается через потолок, так что в центре и по краям потолка имеются просветы для внутреннего освещения. Образующиеся светотени придают внутреннему пространству неподражаемую оригинальность. Баня Генджалихана – это уникальное здание с облицовкой из раствора, красивыми рисунками, лепными украшениями, росписями, сталактитовыми карнизами, барельефами и тесанным камнем. В бане Генджалихана, которая сейчас превращена в музей этнологии, имеются восковые статуи в полный рост, которые изображают сцены омовения и времяпрепровождения людей в этом заведении. Баня Генджалихана состоит из нескольких общих частей – портика, раздевальной, парильни, места для сидения и зала для мытья. Большая площадка Генджалихана является местом пересечения северо-южных и восточно-западных рынков. Ее внутренний фасад, который был покрыт акварелью еще в эпоху Каджаров, изображает покрывало, одеяние и облик людей тех времен. Потолок четырехсторонней площадки считается самой высокой и большой на рынке. Она построена в великолепном стиле. Рынок Генджалихана как с точки зрения формы, так и функции превосходит все остальные рынки Кермана и в уникальном сочетании с прочими элементами этого комплекса представляет на показ полноценный образец органической архитектуры. Здесь продают в качестве сувениров такие пряности и продукции, как фисташки, хна, тмин, катира, ручные ковры, лакомства из жареного гороха, растертого с сахаром и кардамоном. Медресе Генджалихан было построено в 1598 году. Это здание в двух этажах находится на восточной стороне площади. Его размеры 725 квадратных метров. В нем имеются надписи по перу знаменитого каллиграфа эпохи Сафевидов мастера Алиреза Аббаси. В северо-восточной части площади возле медресе находится мечеть или моленья Генджалихана, которая представляет собой редкую сокровищницу украшений мусульманской архитектуры эпохи Сафевидов. Лепные украшения, облицовка из раствора, каллиграфия, сталактитовые карнизы, обтесывание камней, прекрасные изображения. Надпись по краям потолка «Кораническое сурособрание» сделана выдающимся каллиграфом эпохи Сафевидов Шахабеддином Кермани. Монетный двор находится в северной части площади. Внутренний фасад здания с большим восьмисторонним куполом состоит из 4 веранд и 3 комнат по углам. Это здание в бывшие времена использовалось для чеканки монет, а ныне превратилось в монетный музей.
Ислам – мой выбор. От начала жизни до ее конца человек выбирает разные дороги на пути к счастью. Некоторые выбирают спокойствие без красоты жизни, другие видят все это в жизни после смерти. Ислам – последняя и полная религия, предлагающая человеку внутреннее равновесие, гармонию с миром, а также счастье истинному мусульманину после смерти. Это религия, которая продиктована моралью и умом человека. Верующий приходит в ислам душой и сердцем. Принцип ислама – никогда себе не навязывать. К вере должен человек осознанно прийти. Эта религия привлекает людей за счет не просто красивых бесед, но и нерушимых доказательств. Ислам руководит людьми, направляя по пути, ведущим к счастью. Кто ищет правду в жизни, тот рано или поздно находит ее в исламе. Поэтому Муса Ручангура после знакомства с исламом навсегда оставил сердце с ним. И он считает, что много людей скоро придут в ислам. Этот мусульманин родом из Танзании. Он так вспоминает о своем знакомстве с исламом. В 10 лет я поступил в римско-католическую церковь, где изучал религиозные науки. Сначала моя семья была неверующей, а потом увлеклась изучением католицизма. Учась в школе, я изучал историю различных религий. Еще в начале изучения христианства у меня возникло много противоречивых вопросов, которые оставались без ответов. Мне было непонятно действие, когда священник берет на себя роль в отпущении грехов, когда на то воля Божья. И много других вопросов, на которые мне отвечали, что воспринимает это как должное таинство. Это послужило толчком к тому, что я разуверился в христианстве. Мои мысли были в беспорядке, и я находился в дисгармонии с самим собой и потерял внутреннее спокойствие. С таким ощущением ходил до конца учебы. Но одна встреча изменила мою жизнь. Я случайно познакомился с мусульманином, который был твердым в своей вере. Когда я ему задал вопрос, почему он выбрал ислам, то получил ответ, что это религия, которая очень доступная и отвечающая всем потребностям человека. Я ему рассказал свою ситуацию, что нахожусь на распутье, и друг решил мне помочь. Мы начали с простого общения, в ходе которого он много рассказал интересных вещей про ислам. Так одна встреча с мусульманином открыла новый мир, в котором можно получить все ответы, без сомнений, на свои вопросы. Единобожие считается столпом веры, которое оказало большое влияние на выбор Мусы. Он отмечает, что это утверждение дает понять человеку, зачем он в мире, и понять свою ситуацию. Ощущение Бога дает движение к цели. Человек не может найти свое место, если он не поймет, что все от Бога. Если человек понимает, что такое Бог, жизнь и мир для него предстают в другом значении. Он приближается к счастью. Все мусульмане считают, что все пророки посланы Богом, и продолжают, что нет никого, кроме Аллаха. Это каждый мусульманин повторяет несколько раз при совершении намаза, вкладывая смысл, что нет ничего выше Бога. Поэтому человек, кроме Бога, никого не боится. Таухид – самая главная аксиома ислама. В Коране во многих аятах упоминается о могуществе единого Создателя. Для обретения гармонии человек должен прочитать Коран и прочувствовать изнутри веру в Бога. А человек – это создание Бога. Одна из целей ислама – чтобы человек понял свое предназначение в мире и стремился к совершенству. Цель пророка – в этом содействовать. Ручангура после принятия ислама выбрал себе имя Муса – и образец для подражания его светлость имама Али, да будет мир с ним. Ислам не был послан для одного человека и на одну территорию, он послан для всех. Это утверждение имама Али. Муса Ручангура понимает, что ислам не фанатичная и не националистическая религия, и он верит, что придет время, когда Запад и Восток будут исламскими. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.